Прямой эфир на радио «Спутник». Друзья, всех приветствую. Татьяна Ладяева у микрофона. Напоминаю, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Также, если у вас есть вопросы или комментарии, вы можете написать нам в WhatsApp, в Телеграме по номеру 8 968 766 33 11. Подведем, обсудим главные новости к этому часу. Мне в этом поможет политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин со мной на прямой связи. Михаил Борисович, здравствуйте.
Приветствую.
Ну, начнем мы, к сожалению, да, вот как у нас часто бывает, конечно, в последнее время никуда мы не можем от этого пока уйти. С печальных новостей: в Белгородской области в бывшем Доме культуры взорвались боеприпасы, и предварительно трое погибших есть, ну и плюс там более 10 пострадавших, да, 13, вот пока такая цифра называется, экстренные службы об этом сообщают. Конечно, все равно какая-то тревога, она всегда присутствует, когда читаешь такие сообщения, понимаешь, что это российские регионы. Как-то у нас привычное восприятие, когда, да, это происходит на территории Донбасса. Донбасс, понятное дело, да, что это тоже уже часть России, вернулась, по крайней мере, да, такая историческая часть к нам. Но все равно, все-таки Белгородская область, у нас всегда было другое восприятие, мне кажется, таких сообщений. Вы со мной согласны или нет?
Да, честно говоря, мне кажется, мы уже к этому начинаем привыкать, и такого рода сообщения воспринимаются уже в цельности вот событиями, происходящими на Украине и с СВО. Поэтому здесь, мне кажется, честно говоря, вот такие сообщения уже воспринимаются как обыденность, которая вот с нами уже почти целый год.
Ну, уже достаточно давно, да, и почти целый год в целом, да, то, что спецоперация идет, ну, и Белгородская область достаточно, рано, что ли, да, можно так сказать, если мы говорим про временные какие-то промежутки, рано начали обстреливать, то есть такие сообщения там действительно давно. А вы, случайно, может быть, через знакомых как-то не наблюдали такую тенденцию, ну, что уезжали из Белгородской области, из Белгорода самого, может быть, да, вот, когда такие сообщения, такие события начали происходить в этом регионе?
Ну, вы знаете, я в Белгородской области в прошлом году был, читал там лекции. Сказать, что там нету никаких вот, нет никакого совсем напряжения у жителей, там, скажем, Белгорода и южнее каких-то поселений, в которых я тоже там был, нельзя сказать. Мне кажется, что люди... Ну, скажем, там пособраннее, чем, вот, скажем, сравнивая с Москвой. И пособраннее именно из-за того, что вот действительно испытали уже на себе и воздушные тревоги, и какие-то взрывы. И,
ну да, прилеты различные, да.
Да, поэтому здесь, конечно, у них ощущение, что они находятся при фронтовой зоне, из которой периодически к ним долетает. А вот такие нехорошие подарки от украинских военных. Поэтому здесь, мне кажется, там люди, может быть, с одной стороны, ну, скажем так, несколько более напряженные, с другой стороны, мне кажется, вот по моим ощущениям, они тоже с этим свыклись. Ну, потому что, по большому счету, убежать от своего дома, бросить все имущество, свою какую-то жизнь, которая складывается. Ну, допустим, я преподавал, читал лекции в Белгородском университете. Ну, не бросят же профессора и преподаватели этого университета своих студентов и никуда не переведут.
Ну, конечно, нет. Ну, там и помимо студентов, да, там как бы, ну, и семья может быть, да, и родственники, и, понятное дело, там, не знаю, какие-то другие обязательства, ну, ипотека, в конце концов, да, я не знаю. Ну, то есть
да,
вот так вот просто
много
привязок, возьмешь, не
много
уедешь.
Много корней, держащих людей вот там, где они, собственно, живут, делают карьеру там или как-то создают свои семьи, рожают детей. Поэтому в определенной степени люди привыкают ко многому. И мне кажется, здесь вот такого рода российские регионы, которые находятся в зоне доступа периодически.
А знаете, я тут тоже могу с вами поделиться. Дело в том, что я родом из Саратова и в Энгельсе, да, куда мы тоже знаем все ситуации прилета, которые были. Ну, у меня там очень много знакомых, и семья у меня тоже там. И когда спрашивала тоже, ну, понятное дело, когда впервые такое произошло, все были, ну, напряжены, мягко говоря. При этом это вовсе не тот случай, когда говорят, ой, знаете, вот у меня тут из окна было видно или слышно. То есть, ну, не факт. Все-таки понятное дело, что там расстояние определенное действительно присутствовала. А вот уже там на третий раз, ну да, вот снова, вот опять. То есть это действительно вот такая адаптация, к сожалению, происходит.
Человек быстро привыкает.
Да, человек привыкает, это факт. Давайте с вами поговорим еще по поводу санкций, которые в очередной раз ввели. Да, Владимир Зеленский ввел санкции в отношении почти там 200 человек в списке, да, в отношении россиян. Там уже, знаете, и актеры, и актрисы, различные деятели культуры, ну, допустим, там Юрий Лоза, да, там Дмитрий Пучков, Яна Рудковская, Андрей Кончаловский. У меня сразу, честно говоря, несколько вопросов. Ну, во-первых, там в этом списке, а список большой, большое количество людей уже довольно, ну, преклонного все-таки возраста, да, там за 70, за 80 лет, а то там 85 и так далее. Ну, вот куда уже, простите, вот человеку столько лет, вот что, он действительно бы собирался еще, не знаю, сколько путешествовать, да, но в силу возраста мы понимаем, что люди уже, мне кажется, такую более тихо, спокойную жизнь ведут, и ему эти санкции, ну вот уже точно ни горячо, ни холодно как-то, по большому-то счету. Это, во-первых. А во-вторых, уже всех подряд получается, да, вот уже не важно вообще, чем человек там занимается, уже просто надо этот список увеличить в целом.
Знаете, мне кажется, это уже такая информационная фабрика, которая на самом деле работает не с прошлого года, а вот, ну, мягко скажем, с 14-го, да, начала набирать. Потому что вот я, например, на «Миротворце» появился в 14-м году за то, что издал книгу «Украина – это Россия». Поэтому здесь вот эти темпы вот таких информационных политических репрессий на Украине имели достаточно длинный разгон такой с 2014 года как минимум. И в 2022 году они как бы начали форсировать это. И, честно говоря, вот к 2023 году мне даже вот удивительно, что они находят еще, кого запрещать, какие санкции вводить, составлять какие-то еще списки. Мне кажется, это вот внутри Украины приобрело уже профессиональную такую направленность, уже есть целые институции украинского общества, которые этим занимаются и получают зарплату, и в этом смысле они уже сами, может быть, даже и изобретают вот какие-то такие вот репрессии информационные, и людей уже, что называется, берут уже за полслова. Которые вот они в интернете могут найти там или в соцсетях, или в телевидении где-то вычленить. Поэтому здесь к этому, честно говоря, мне кажется, мы еще больше привыкли. Здесь уже настолько уже это даже не воспринимается, как мне кажется, как информационный повод, но, может быть, только теми людьми, кто попадает в эти списки впервые там, да, на них, может быть,
может быть, они не понимают, да, как изменится жизнь или не изменится, что тоже это.
Я думаю, что из тех, в кого вводят в эти списки, проблемы становятся только для тех, у кого есть родственники на Украине, да. То есть те, которые действительно привыкли общаться с ними, ездить на Украину, а те, кто давно не ездил на Украину, ну, для них это, в общем, конечно, не санкции, просто потому что они не собирались туда ехать. И, в общем-то, это чисто политическое такое решение, ну, показать, вот кто враг для украинского государства. Вот некий перечень фамилий, прежде всего, вот из искусства.
А вот как вам кажется, Михаил Борисович, если, ну, понятное дело, если человек, в принципе, решил высказываться, да, и открыт там со своей позиции, ну, допустим, там, не знаю, тот же Дмитрий Пучков, да, вот он открыто в том числе там в эфире «Радио Спутник» беседует и высказывается. А если, ну, допустим, это вот без конкретных фамилий, да, просто некий актер, который один раз решил что-то там сказать, да, или певец. А тут раз вот санкции, потому что сейчас действительно за любое слово, как вы уже отметили, ну, будут под эти ограничения вносить людей. Так вот, может быть, как вам кажется, люди творческих профессий, деятели культуры, может быть, они сейчас, ну, не должны так яро тогда, в принципе, уже все, кто хотел, уже высказались, да, уже тогда все. А вот если ты ничего не говорил, может быть, и не надо начинать, как вам кажется?
Ну, честно говоря, это все зависит все-таки от людей. Если у них есть желание высказаться,
почему они должны молчать, с другой стороны?
По какой причине они должны смотреть на киевских каких-то чиновников, внесут они в какой-то список, там, запретят им посещать Украину или не запретят. По большому счету, вот нам, гражданам России, какая разница? Угу. Если у нас есть что сказать по этому вопросу, и у нас это наболело, и мы хотим выразить какую-то свою позицию, да просто нас в интервью спрашивают, да?
Ну да, ну, с другой стороны, конечно.
Кроме прочего, там, да, кроме своей профессиональной деятельности, нас решили спросить вопрос еще вот по угу. событиям, которые вот разворачиваются рядом с нами. Ну, и люди говорят, может быть, даже и совершенно не задумываясь.
Без оглядки, да, может быть, как-то
да,
особо.
Ну, угу. Потому что, мне кажется, у нас мы привыкли выражать свои мнения более свободно, без такого постоянного озирания какого-то или там без постоянного всплывания задних мыслей, а как это там будет где-то воспринято. По большому угу. счету, нам все равно, как это будет воспринято на Украине, просто потому что мы считаем, что эта проблема действительно существует, а если мы будем как-то от нее убегать, то, знаете, как вот говорят, да, если вы не занимаетесь политикой, политика займется вами.
Это
да?
точно. Да сейчас и без политики-то уже тяжело любую сферу, да, как если раньше мы еще так с сомнением иногда к этому относились, ну, все-таки вне политики, мне кажется, таких сфер сейчас вне политики не осталось.
Конечно, вот поэтому да. и получается, что уже даже совсем далекие люди от политики угу. попадают вот в эти вот рестрикционные списки.
Это да.
Как
Михаил Борисович,
слова?
Давайте ответим на вопрос слушателей. Дальше уже непосредственно по поводу политики, да, я вас тоже поспрашиваю. Вот Александр нам пишет, удастся ли нам выбить, ну, скажем так, из головы у украинцев то, что на протяжении 30 лет Запад им вбивал?
Ну, я думаю, что все зависит от успехов военной операции. Если военная операция закончится не просто каким-то примирением на уровне вот четырех областей, которые угу. мы будем контролировать, а как-то это будет продвинуться дальше, то, наверное, мы просто будем вынуждены общаться с этим обществом, попавшее вот в такую тяжелую ситуацию информационную, где им промывали довольно долго мозги.
Угу.
Единственное, что мне кажется, это не только Запад. Там есть свои идеологические конструкции, чисто украинские, потому что вот у нас мне не всегда понятно, когда мы говорим, что мы боремся с нацизмом. На самом деле мы боремся там с украинством, вот с таким очень местечковым таким восприятием вот соседей нас как таких вот отъявленных людей, которыми надо постоянно угу. вот как-то
ссориться. Ну и работа долго может получиться, да. да, то есть это по времени не за один день в любом случае.
На самом деле, понимаете, вот ведь 30 лет, из которых из них, из советских людей сделали бандеровцев, это не такой длинный срок.
Угу.
Что называется, отмотайте столько же времени в обратную сторону, и вы получите тот результат, который вы захотите.
Угу, угу. Ну, посмотрим,
посмотрим. Материал, он вообще очень мягенький такой.
А, давайте с вами попробуем разобраться в ситуации, которая вокруг Турции образовалась. Но несколько дней назад, я напомню, были заявления, в том числе от Эрдогана, что будем создавать гуманитарный коридор между Россией и Украиной. А сейчас в Киеве об этом тоже говорят. То есть как некое такое подтверждение, получается, таких планов уже получается. Я с самого начала не до конца понимала, кто в эту Турцию. Ну, то есть, как все-таки этот гум-коридор будет работать? Потому что там были заявления, что лечить тогда, да, раненых будут на территории Турции. Ну, то есть, что, будут прям самолетами перевозить, да, из России, из Украины в обратном направлении, да? То есть, вот как вы видите этот процесс?
Знаете, честно говоря, я такой процесс вообще не вижу, как угу. реально. Потому что, честно говоря, это какой-то абсурдизм такой. Две стороны воюют, а третья будет лечить.
Ну,
я
да, это
не
странно.
Помню в истории вот таких ситуаций, когда две стороны воевали, а третья сторона принимала бы раненых и их лечила.
Угу.
Тем более параллельно давая возможность временным перемириям. Да, ведь речь идет о том, что турки хотят продвигать временные перемирия в боевых действиях, за которые вот будут вывозиться эти раненые, да, в Турцию. Как это себе можно представить?
Угу. А может это быть некий информационный вброс просто со стороны там того же Эрдогана, ну, ради собственных интересов, известных нам тоже?
Конечно, у него большие трудности во внутренней политике, у него огромное количество оппозиционеров, И, в общем-то, единственные его успехи только на внешнеполитическом поприще. Там инфляция огромная по сравнению, ну, с обычной такой общеевропейской. И в экономике большие проблемы. И вот он, мне кажется, за счет вот как раз своих энергичных таких внешнеполитических акций, там пантюркистских или вот таких миротворческих, там, или связанных с пшеницей, там, вот он пытается как-то поднять свой имидж политический, как такого не просто турецкого местного политика, а как мирового политика, который способен разруливать ситуации в мировом масштабе. Угу. Поэтому надеяться, вот, что этот имидж ему поможет на следующих выборах.
Посмотрим. До выборов, кстати говоря, не так уж долго осталось. В Швейцарии тем временем там будет проходить Всемирный экономический форум с 16 по 20 января. Надо отметить, что там не будет ни российских, ни китайских бизнесменов. Вот Bloomberg, по крайней мере, об этом пишет. Ну, по поводу того, что Китай и Россия оказались, да, вот в такой одной группе, уже нету никакого здесь тоже удивления. Какая-то открытая позиция там того, ну, Запада, да, как мы очень часто говорим, так объединяем некоторые страны. Но позиция к Китаю тоже известно нам. А непосредственно для российских бизнесменов, насколько вам кажется, это может быть, ну, такая некая потеря все-таки, да, вот мы не будем представлены на этом Всемирном экономическом форуме, или это, ну, на фоне всего происходящего очень ожидаемо, и поэтому тут бизнесменам есть, скажем так, где себя представлять, помимо форума в Швейцарии?
В отношении нас это абсолютно прогнозируемо было. Вот в отношении китайцев, мне кажется, Европа решила закопать себя, ну, что называется, сразу в две ямы.
Китайские бизнесмены все-таки,
России, и с китайцами, потому что, по большому счету, вот экономические взаимоотношения с Китаем и с Россией для Европы, на самом деле, очень большую часть экономических отношений занимают. И здесь поссориться с двумя такими странами, ну, мне кажется, это, ну, пожелать своей экономике такого массового, ну, если не банкротства, то, по крайней мере, упадка.
А там и так упадок мы уже наблюдаем, да? Это тоже всем понятно.
Вот это и удивляет, вот это и удивляет, что они продолжают даже в отношении Китая, который им, собственно, даже, ну, формально в политическом плане ничего такого не сделал, за что его можно было бы вот так наказывать там, да? Ну, ладно, Россию они уже приучились воспринимать, что она виновата во всем. А Китай-то в чем виноват в европейских проблемах? Что такое он делает?
Ну, потому что Потому что против борьба, да, американцев, китайцев?
А потому что в фарватере американской внешней политики работает. Вот осенью была опубликована новая концепция безопасности американской. Там написано, что в течение ближайшего десятилетия для американцев очень важно будет бороться с автократическими режимами Китая и России. И вот европейцы встраиваются в эту чужую, мне кажется, для них совершенно борьбу, которая им принесет, может быть, наибольшие проблемы. Соединенные Штаты все-таки находятся далеко, и, честно говоря, еще большой вопрос, собираются ли они вот так уж прямо рвать экономически с китайцами. Насколько я помню, у них товарооборот 750 миллиардов долларов в год. Это огромная сумма. А вот европейцы почему-то бегут впереди этого американского паровоза и готовы уже прямо сегодня порвать все эти экономические связи. Вот в этом смысле политический класс Европы, особенно Европейского Союза, он абсолютно не самостоятелен. Вот он по каким-то причинам странным готов выполнять даже просто какие-то экивоки.
Но есть рычаги давления, океана. Значит, что тут, к сожалению, да, так? И пока от этих рычагов не получается как-то избавиться у Евросоюза.
Да.
Вот по поводу Евросоюза, кстати, во Франции, ну, интересная такая ситуация, не совсем, мне кажется, на слуху у нас, но вот важно не рассказать поэтому. Один из французских городов, Сент-Женевьев-де-Буа, он не принял от Москвы плату за места на кладбище, где похоронены знаменитые выходцы из России. Я сначала подумала, может быть, какие-то, ну уж простите, да, проблемы с переводом тут возникают, у нас же есть такой нюанс в нашей реальности. Но оказалось, что нет. В общем, кладбище России помогало это содержать, обслуживать. Вот кладбище обветшало, Россия была готова деньги приводить за реставрацию, но говорят, что нет, деньги мы не принимаем из-за пандемии, даже ее вспомнили, да, коронавируса в том числе, и ситуация на Украине, проектом больше не занимаются. То есть какого-то, видимо, не было даже оповещения, а вот, мол, того мы, ну, не будем с вами
всего,
работать.
Это, да, вот культура отмены, желание отменить русскую культуру за территорией Франции. Потому что, по большому счету, в 20-м столетии особенно русская эмиграция внесла,
да,
во французскую культуру очень много. И вот такие кладбища, на которых похоронены десятки и сотни знаменитых русских людей, если они, французы, решатся снести это кладбище, ну, конечно, это такой разрыв культурных взаимоотношений. Это такая серьезная пощечина.
Ну, там пока про снос, конечно, не говорится, но, тем не менее, вот такое неподдержание.
Но будет ветшать все.
Да,
будет ветшать,
да,
через какое-то время начнут подхоранивать каких-то там, не знаю, местных жителей. И вот эта русскость этого кладбища, она будет постепенно уходить. Тем самым как бы растворяясь. И, по сути дела, уничтожаясь. Я не знаю, какие там реальные задумки есть у французской стороны, насколько они принципиально собираются уничтожать это кладбище. Но раз не принимают деньги, ведь те деньги-то мы готовы вкладывать для того, чтобы поддерживать сами.
Да и даже не просто готовы, да,
кладбище.
Вот переводили, берите, пожалуйста, но нет, как,
да,
бы нам не надо.
В общем, никто не просит у французов помощи.
Да,
они отказываются от вложений.
Это получается такой даже исторический в каком-то смысле момент, потому что, да, мы знаем, сколько там в 20 веке уехало классиков, да, там и деятели литературы, и музыки, ну, в общем, интеллигенция уезжала.
Конечно.
Да. Еще одна хорошая новость, как я считаю, которую мне хочется с вами обсудить, что россиян указали в сетке Australian Open, аббревиатура РУС, ну, то есть будет вопреки санкции, то есть будет понятно, из какой страны все-таки приехали спортсмены, не нейтральный статус. И тут, кстати, не только за россиян, еще и за белорусских спортсменов можно порадоваться. Но мне как-то вот история с теннисом, она сразу, знаете, она мне сразу нравилась, в отличие от всех других видов спорта, потому что там как-то вопреки всем высказываниям позиции Украины по этому поводу, санкциям, ограничениям, сразу говорили, нет, мы не запрещаем. Вот что русские, что белорусы, пожалуйста, пусть выступают.
Ну да, это такой вот отдельный положительный момент в целом в спорте. Кое-что видно там, скажем, в УЕФА, которая все-таки не до конца хочет отпустить Россию из своего состава, несмотря все-таки на какие-то санкции, какие-то переговоры ведутся. Возможно, в каких-то других спортивных отраслях тоже, в конце концов, нам разрешат выступать. Но я боюсь, что все равно это без позиционирования своего флага.
Угу.
Насколько я понимаю,
пока да, но хотя бы указывают, что вот смотрите, из каких стран приехали.
С теннисом тоже без флага.
Угу. Но, тем не менее, это очень положительный момент. И, наверное,
ну,
знаете,
это на сегодняшний момент на очень
да, это очень
это
положительно.
Нормальность.
Это нормальность. Но знаете что, мне кажется, это очень хорошо показывает, что все-таки в любой ситуации, то есть мы вот очень часто ведь говорим, вот а там одна страна, даже сейчас в нашей беседе, давит на другую, есть рычаги давления, а вот, пожалуйста, пример. То есть вроде бы на них ведь тоже давит, да, на организаторов этих соревнований.
Значит, вот внутри
все равно
теннисного вот этого союза американцы не полностью владеют ситуацией. Вот УЕФА, насколько я понимаю, там сильны французы. И поэтому вот нету такого стопроцентного принятия вот этой политики давления на Россию. Угу. Вот там, где американцы не все контролируют, там идет какое-то сопротивление.
Угу. Михаил Борисович, спасибо большое за интересную беседу, за ответы на мои вопросы. Политолог и кандидат исторических наук Михаил Смолин помогал мне разобраться в тех новостях, которые считаются самыми актуальными, главными, находятся в топе информационных агентств. Впереди выпуск новостей, узнаем еще что-то новое. Ну а через несколько минут вернемся и продолжим беседу.
В эфире радио «Спутник».